Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В это последнее предпасхальное воскресенье Церковь вспоминает вход Господень в Иерусалим. У этого дня есть еще одно название, вы его все знаете прекрасно, Вербное воскресенье. Оно связано с совершаемым во время богослужения освящением вербы, в память о том, что люди, которые приветствовали Иисуса Христа у входа в город, держали на руках пальмовые ветви, символ радости и торжества. Но вы знаете, что в России первым растением, потом пакетом пошуршите, положите его пока. Первым растением, которое расцветает при наступлении весны, является верба. Поэтому возникла традиция использовать ее. Во всем православном мире есть традиция освящать пальмовые ветви. У нас, кстати, такая возможность тоже теперь появилась. Но, конечно, не в этом суть. Давайте подумаем, для чего Господь отправился в Иерусалим и почему именно в этот раз? А мы знаем, что Христос приходил туда и ранее. Его посещение для нас, христиан, приобрело такое огромное значение, что даже само событие стало для нас великим праздником. Иисуса Христа, вы знаете, так сказать, встречало там множество людей необычным ликованием, со всех сторон раздавалось приветственные возгласы: «Осанна сыну Давидову», «Благословен гряды во имя Господне», «Осанна вышне». Можем мы это прочитать, вот, к примеру, в Евангелии от Матфея, 21 глава, 9 стих. Что это за словосочетание «сын Давидов»? Вот это словосочетание «сын Давидов» использовались иудеями как одно из имен обещанного Бога Спасителя народа Божия. То есть ученики, также многочисленные паломники, которые пришли в Иерусалим на праздник иудейской Пасхи, а этот праздник был установлен в память о чудесном избавлении иудеев от египетского рабства, приветствовали Иисуса из Назарета как Мессию, то есть встречали Его как своего царя, несмотря на то, что сам Христос своим видом не давал никаких признаков царственного достоинства и даже въезжал в Иерусалим не как царь на лошади, а на молодом ослике. Одна из причин, дорогие братья и сестры, такого ликования – то чудо, которое совершил Господь незадолго до этого. Вы знаете, что Он воскресил Лазаря, который находился в гробе уже 4 дня, так что ни у кого не было сомнений в его смерти. Об этом говорит нам святой Иоанн Богослов. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 17-18 стих. Никто, дорогие братья и сестры, доселе не возвращал к жизни четырехдневного покойника. Многие радовались столь явному явлению божественной силы, а другие испугались. Ну вот, к примеру, первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творим. Если его оставим так, то все уверуют в него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 47-48 стих. «Поэтому с этого дня положили убить его». Иоанн, 11 глава, 53 стих. Воскрешение Лазаря стало прообразом скорого Христового воскресения. Именно об этом можно услышать в храме во время праздничного богослужения. Итак, весть о чуде с Лазарем зажгла в людях веру в то, что наконец-то должны начаться изменения. Тот, перед кем отступает смерть, должен сделать что-то такое, что перевернет жизнь людей. И на самом деле, именно для того, чтобы раз и навсегда в корне изменить жизнь всех живущих на земле от Адама и всех, кто когда-либо родится, Христос и стал человеком. И для того, чтобы завершить свою миссию, Он и отправляется в Иерусалим и входит в него так торжественно. Все евангелисты, которые повествуют об этом событии по наитии Духа Святаго, особое внимание обращают на чем? На что? На то, как вошел Христос в этот город. И на иконе мы тоже можем, которая вот лежит у нас посреди храма, увидеть это изображение, изображение этого события. Мы видим Господа Иисуса Христа, сидящего на осленке, и таким образом въезжающим в Иерусалим. Давайте подумаем, почему так особенно обращает наше внимание Святая Церковь на это обстоятельство. Что здесь, собственно, необычного? Мы сейчас с вами слышали, как евангелист Иоанн Богослов за литургией, да, цитирует пророчество ветхозаветное. «Не бойся, червь Сионе, се царь твой грядет к тебе кроткий». Дорогие братья и сестры, вот это слово «кроткий» – это кротость Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. И есть то необыкновенное обстоятельство, к которому привлекает наше внимание Святая Церковь, чтобы мы с вами осознали, как мы можем встретить Христа, принять Его и быть вместе с Ним. Если вот этого мы не поймем, если мы не осознаем, что Царство Христа – это Царство в первую очередь кротости, и для того, чтобы мы были вместе со Христом, мы должны стремиться в себе выработать эту добродетель, добродетель кротости. Так вот, если мы это не осознаем, то мы не сможем быть вместе с Богом. И вот, дорогие братья и сестры, в день, когда Господь Иисус Христос входит в Иерусалим, мы с вами собрались в церковь на молитву. И будем просить у Него, чтобы Он вошел в двери наших душ, чтобы наши с вами души были открыты для Него, чтобы мы с вами научились от Него той самой кротости, чтобы мы не думали, что силой можно заставить стать добрым. А ведь как иногда бывает ныне? Люди печалятся и говорят, вот я в своей семье и ругаюсь, и заставляю, ходите в церковь, а они меня не слушают, что мне вот делать? Давайте подумаем, неужели, если бы Господь захотел всех нас, и храм Божий заставить, и храм Божий, и заповеди исполнять, разве этого Он не смог сделать? Конечно, смог. Но мы тогда бы с вами не были бы людьми. В этом-то наше с вами достоинство и заключается, что мы имеем богоподобные души. Мы подобны Богу, то есть имеем свободную волю, и поэтому умеем веровать, надеяться и любить. Ведь невозможно заставить человека веровать, невозможно заставить человека надеяться, невозможно заставить человека, любить. Но Господь не заставляет нас, а кротостью Своею предлагает нам эту жертву. Он за нас умирает на кресте, берет наши с вами грехи на себя и только открывает для нас возможность идти за Ним. Кто хочет эту жертву принять, тот идет. Кто хочет, чтобы на нем исполнилась благодать Божия, и он вошел в то царствие, которое Христос принес, он идет. А церковь всем, кто желает идти за Христом, помогает своими таинствами, своей благодатью, укрепляет всякого человека, который хотя бы малейшее желание начинает иметь, чтобы следовать за Господом. Церковь дает эту силу. Дорогие братья и сестры, иудеи, которые приветствовали Христа, сначала кричали ему «Осанна! Благословен гряды во имя Господне». А через какое-то время стали кричать Пилату, возьми, распни его. Многие из нас вот рассуждают, мы-то вот никогда не отречемся от Христа. Конечно, слава Богу, что наш народ после долгих десятилетий безбожия снова начинает обретать веру. Я, конечно, очень рад видеть вас сегодня в нашем храме, пришедших на молитву. Однако даже вот те, кто сегодня пришел в храм, не всегда посещают даже воскресное богослужение. А ведь посещение воскресного богослужения – это обязанность человека. Если он этого не делает, то он отрекается от Христа. Дело в том, что каждый считает для себя, что у нас еще очень много приоритетных задач, которые мы решаем вместо того, чтобы пойти в храм на богослужение. И вот нам с вами, дорогие братья и сестры, еще нужно пройти большой путь, чтобы мы могли сказать, что утвердились в вере. Еще многие наши соотечественники не вместе с нами. Еще даже многие из тех, кто считает себя православным, считает крещенными, далеки от реальной религиозной жизни, которая просто не мыслится без духовных усилий и духовного труда. Мы должны принуждать себя трудиться духовно, чтобы нам это и не, пускай нам это и не нравится, пускай нам это и тяжело. Ведь что сказал Господь? Царство Божие нудится, и нужницы восхищают Е. То есть по-русски как будет? А вот так. Царствие Божие усилием берется, и только употребляющие усилия приобретают его. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Усилия нужно, конечно, во всем, и в телесном, и в духовном. Мы с вами, дорогие братья и сестры, постились, Великий пост, трудились духовно и физически, ограничивали себя и продолжаем поститься в Страстную Седмицу, которая наступает с сегодняшнего дня. Но, конечно, вот знаете, есть разница между 40 днями Великого поста в течение которых мы постили в знак чего? В знак нашего покаяния в грехах, и постом Страстной Седмицы, который имеет, собственно, абсолютно иной смысл. В эти дни мы постимся для чего? Для того, чтобы глубже пережить последние дни земной жизни Спасителя, которые пройдут перед нашими глазами. Знаете, вот службы каждого дня Страстной Седмицы, они просто уникальны. Таких больше не бывает никогда в году. К сожалению, многим из православных, которые так и считают себя вот таковыми, не всегда хочется ходить на Страстную Седмицу, это нужно. А вот у некоторых другие проблемы. Ну, те, кто занят на работе, трудно посещать эти богослужения. И, конечно, вот встает вопрос, а какие, вот часто спрашивают, батюшка, вот на Страстной Седмице, какие службы особенно нужно посетить? И мне об этом несколько слов буквально хотелось бы сказать. Конечно, по возможности нельзя пропускать службы, начиная с Великого Четверга, то есть с вечера среды. Но я что хотел обратить на что хотел обратить внимание? У нас с вами еще во вторник выпадает Благовещение, Великий праздник, само собой разумеющийся, да? Как в народе говорили, птица гнездо не вьет, девка косу не плетет. То есть о чем здесь вот речь идет? О том, что оставив житейское попечение, мы должны все силы отдать Господу. И Господь потом нам поможет. Но особо важная вот служба вообще в течение вот Страстной Седмицы, это начиная с Великого Четверга. Главное в Страстной Седмице, это ее последние три дня, начиная с четверга. Великий четверг, вы знаете, да, чистый четверг. Это не тот день, когда надо в баню пойти или там квартиру помыть, как некоторые считают. Великий четверг – это воспоминание Тайной Вечери. Все православные христиане, даже те, которые редко причащаются, стараются в этот день прийти на литургию, чтобы стать участниками Тайной Вечери, которая особым образом воспоминается именно в этот день. Хотя, конечно, каждая литургия, которая совершается в течение года, также является воспоминанием и переживанием Тайной Вечери. Затем, в четверг вечером, совершается особенное богослужение, которое принято называть службой 12 Евангелий. Это, знаете, утреннее с чтением 12 евангельских отрывков о страданиях и смерти Спасителя. На ней происходит литургическое переживание и осмысление страданий Спасителя на кресте и его крестной смерти. Но это событие, вы знаете, произошло в пятницу, он умер в пятницу. Почему же вспоминается в четверг? Да, вот так удивительно. В четверг вечером вспоминается, что произойдет в пятницу. Вообще, по уставу эта служба должна совершаться в ночь с четверга на пятницу и является по своей форме утренней. Но на практике она совершается в четверг вечером, а в пятницу утром, как правило, совершаются так называемые царские часы. А затем, вот среди дня, пополудни, да, совершается чин вечерней Великой Пятницы с выносом плащаницы. Многие люди приходят на эту службу. Она короткая, но пронзительная. Мы вспоминаем снятие Спасителя ко креста. И уже вечером этого дня, в пять или часов у нас, совершается чин погребения Спасителя с крестным ходом вокруг храма. То есть плащаница обносится вокруг храма. И вот это шествие символизирует траурную процессию ко гробу Господне. И это, дорогие братья и сестры, Великая Пятница. День особого, строгого поста. Ведь сам Господь принес себя в жертву за нас. То есть вот пятница, запомните, Страстная Пятница, самый скорбный день в году, даже отнюдь не поставлять по уставу положено даже столы какие-то, то есть питаться. Ну, каждый по мере сил, но уж точно какие-то увеселения, развлечения, праздности должны быть от нас убраны, да, исключены. Далее, Великая Суббота, это уже начало празднования Пасхи. В этот день на литургии священнослужители переоблачаются из темных облачений в течение всей недели, темные облачения, а в субботу в белые. Уже читается за литургией Евангелие Воскресения Христова. Мы с вами встречаем в праздновании Пасхи, которое со всей полнотой открывается для нас в пасхальную ночь. И мы чувствуем приближение этой пасхальной радости. Христос еще, казалось бы, в гробу, но спасение уже совершилось. Грядет победа над последним врагом, смертью. Человеку, конечно, который исповедался, старался бороться со своими страстями, следить за своей духовной жизнью весь Великий пост, грубо говоря, вот подобает отложить во время Страстной Седмицы вот это вот дело и думать уже не о чем-то другом, а посвящать себя исключительно мысли о последних днях Христа Спасителя. То есть нам необходимо будет сосредоточиться не на себе, не на своих грехах, а не на своем покаянии даже, а на Христе. Потому что все богослужение Страстной Седмицы, особенно, как я уже сказал, последних трех дней, исключительно посвящены воспоминанию страданий и смерти Спасителя. Вы знаете, вот даже там в текстах богослужебных практически отсутствуют покаянные молитвы. Предполагается, почему тогда, вот казалось бы, да, покаяние нужно думать всегда. Все правильно, но в меньшей степени. Вы знаете, предполагается, что весь Великий пост был временем покаяния. Когда человек должен был заняться собой, своей душою, менять свой образ жизни, а сама Страстная Седмица вводит нас в празднование Пасхи, воскресение Христова. И, конечно, неразрывно связано с этим событием. Уже начиная с Лазаревой субботы, мы вступаем в совершенно иную тематику. С этого дня начинается финишная прямая, которая и ведет нас к Пасхе. Знаете, в Древней Церкви в Великую субботу крестили людей. Их не крестили, как сейчас, в любой день года, там, где есть возможность, или по субботам, вот как у нас, а готовили в течение Великого Поста. Они ходили в храм на богослужение, участвовали в литургии до момента, вы его знаете, слышите, по крайней мере, на слуху, может, не задумывались, делиться оглашенные из идите. То есть вот кто готовился к крещению оглашенное, находились вот до этого момента в храме, потом выходили уже из него. То есть в течение года так. Слушали поучение епископа или священника, а Великую Субботу принимали святое крещение. И вот это преоблачение, то есть облачение священника в белой одежды, соответствует тому моменту, когда в Древней Церкви новокрещенные, а их крестили не в храме, а в особом помещении, которое называется баптистерией, после того, как приняли святое крещение, входили в храм в белых одеждах, а верные, те, кто оставались в храме, встречали их как новых членов общины. То есть только что крестившиеся входили в храм в белых одеждах, когда уже шла служба. А верные, то есть те, кто был до этого крещен, которые находились в храме в тот момент, пока в баптистерии происходило крещение, слушали чтение из Ветхого Завета, которые сейчас считаются на литургии Великой Субботы. Такие продолжительные, да, вот кто был, знает, да, Великую Субботу. Читается много зачал из Ветхого Завета. Вот воспоминание того события. Служба Великой Субботы напоминает нам также и всем о нашем крещении, когда на нас с вами одели белые ризы. Эта служба вместе с пасхальной обновляет наше восприятие христианства и нашей собственной веры. Так что, дорогие братья и сестры, я вас всячески призываю ходить на Страстную Седмицу на службу, обязательно причаститься, кто еще не успел это сделать, чтобы обновить восприятие христианства и нашу собственную веру. Я хотел бы пожелать вам всем, нам всем, дорогие братья и сестры, чтобы и Страстная Седмица, и Пасха стали теми моментами, когда мы заново пережили бы свою веру, когда бы мы в своем личном духовном опыте встретили Христа, распятого за нас, умершего за нас и воскресшего за нас, и воскресающего нас вместе с собой. Аминь. Благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием, всегда ныне и присно, и во веки.